Но вот и ночь. Программа «Братья». В эфире доктор теологии Леонид Мацих и ведущая Наргиз Асадова. «Братья, братья».
00:10 в Москве. В эфире передача «Братья». Я ее ведущая Наргиз Асадова и наш экскурсовод в мир масонства Леонид Мацих. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, сегодняшняя наша тема, как вы уже, наверное, слышали, Филарет Дроздов, канонизированный масон. Дело в том, что в предыдущих передачах нас наши слушатели спрашивали, были ли среди духовенства, православного духовенства масоны. И вот мы вам нашли такого, да, действительно. Филарет Дроздов, митрополит, очень известный человек, безусловно, и в нашей истории, и в истории церкви православной российской. Вот он был масоном. И сразу же я хочу спросить у Леонида Мацеха, где можно найти подтверждение этому факту?
Подтверждение можно найти множество. Во-первых, в огромном архиве самого Филарета, который достаточно хорошо изучен, скажем, историками российского масонства, Пыпиным, Серковым, Соколовской. Кроме того, сам Филарет никогда не отрекался от своего масонского прошлого. Он состоял в трех ложах: «Соединенных друзей», «Умирающие сфинксы», «Полярная звезда». И в архивах этих лож тоже есть все эти документы. Но я бы хотел чуть-чуть поправить ради академического занудства. Помимо Филарета, который есть фигура грандиозная, в масонство были приняты и множество других представителей духовенства. Ну, может быть, несопоставимых по масштабу личности с Филаретом, но тоже людей вполне замечательных. И рядовое духовенство, и архиереи. Так что нельзя сказать, что Филарет там был один, яко кедр среди поля ливанского, как его называли, когда к нему хотели подольститься. В составе масонов в период расцвета их в Александровскую эпоху было достаточно много представителей духовенства.
Да, нам вот пишет человек, который выступает у нас на сайте под ником «Анархист», инженер из Десногорска. В истории любой организации всегда есть как положительные, так и отрицательные, так и абсолютно одиозные личности. У вас все прям ангелы с крылышками. Хотелось бы услышать и об отрицательных персонажах из масонов. Чего они хотели, чего добивались. Желаем знать, имеем право.
Ну, право, разумеется, имеете. Хотя анархисты какие могут иметь права в нашем свободном государстве? Тут видите, какая вещь. Во-первых, мы рассказываем, такова специфика нашей передачи, о личностях выдающихся. Если бы мы рассказывали, может быть, о масонах средних, ну, о каком-нибудь там Петре Сидоровиче Анаприенко, то, возможно, рассказ был бы более такой серый. Но кто бы стал его слушать? Мы рассказываем о личностях выдающихся и, что обидно, несправедливо забытых. Скажем, ну, Филарет-то не забыт, о нем многие помнят, но очень многое из огромного наследия этой личности, оно как-то так вот под спудом находится, и широкой общественности, даже интересующихся людей, неизвестно.
Ну, по крайней мере, тот факт, что он был масоном, точно мало кто знает.
Мало, да. Ну, а вот о личности, скажем, выдающихся масонов, таких как Новиков, Гамалея, Голицын, Кутузов, да, об их масонской стороне их деятельности тоже известно прискорбно мало. Вот наша задача об этом рассказать.
Ну, от себя я бы хотела добавить, что поскольку все плохое, что можно сказать о масонах, и в основном это абсолютная мифология, в общем, наши слушатели и без того знают. А мы хотим вам показать немножко другую сторону.
Не то, что другую сторону. Мы хотим, кажется, рассказать правду. Дело в том, что то, что пишется о масонах, вот из того, что Наргиз верно определила как мифология, это ведь в основном даже не миф, а это просто заказная брехня. Это даже не вранье, а именно брехня.
Но которая, тем не менее, устоялась прочно в обществе, и если вы так вот на улице... Ну, мы, собственно, спрашивали
как
в нескольких передачах на улицах
брехливые
Москвы
мифы, да.
Людей, и в основном как раз эти брехливые мифы и властвуют.
К сожалению. Но наша задача их потихонечку разрушать. Арнольд Тойнби писал, что задача науки – это демифологизация общественного сознания. Вот и мы потихонечку этим занимаемся в меру наших сил. Насчет одиозных личностей. Их среди масонства почти не было по двум причинам. Во-первых, был очень строгий и жесткий отбор, и он препятствовал омерзительным личностям попадать в ряды масонов. Если же все-таки таковые попадали, то когда одиозные черты личности начинали проявляться, немедленно следовали санкции вплоть до исключения. Хотя бывали, конечно, гады и негодяи среди масонов. И давайте сегодня мы об одном таком расскажем, но попозже.
Да, если у вас есть какие-то вопросы по теме или, может быть, реплики какие-то, то присылайте их нам на смс +7 985 970 45 45. Ну, а мы переходим все-таки к рассказу о Филарете Дроздове. И для начала давайте послушаем портрет, который записал Алексей Дурново.
Братья. Один из них, из братьев.
Странный человек этот митрополит Филарет. Одно можно сказать точно, он обо всем имел свое суждение и всегда оставался ему верен. В России 19 века, особенно при Николае I, таких людей было немало. И подавляющее большинство из них рано или поздно попадали либо на Кавказ, либо в Сибирь, либо в места еще более отдаленные. Однако Филарету все сходило с рук. Более того, его нередко награждали за то, за что других могли заключить в крепость. В чем причина, сказать трудно, и на первый взгляд все это можно объяснить только чудом. Поначалу все шло хорошо. Василий Дроздов, таково мирское имя Филарета, родился в семье священнослужителей. Ему на роду было написано стать отцом церкви. Так и вышло: семинария, рукоположение, изучение языков, епархии и, наконец, московская кафедра. Членом Святейшего Синода сделался еще при Александре, однако в заседаниях почти не участвовал. Дело в том, что Филарет постоянно конфликтовал с обер-прокурорами, а потому важнейшие вопросы синод решал без него. Со вступлением на престол Николая над Филаретом и вовсе нависла беда. Доносы на митрополита так и сыпались, в чем его только не обвиняли, и в политической неблагонадежности, и в недоверии императору, и даже в тайном протестантизме. Доводы приводились самые разные. Доносчик, например, сообщал, что однажды во время вспышки холеры Филарет вспомнил, что Израилю за прегрешение царя Давида были посланы испытания и кары. Такое сравнение по тем временам легко могло считаться государственной изменой, но митрополита простили. Та же тенденция наблюдалась и при Александре II. Филарет позволял себе спорить с царем-освободителем, причем спорил как раз по освободительному вопросу, а именно выступал против отмены крепостного права. Тем не менее, именно ему было поручено подготовить последнюю редакцию высочайшего манифеста, изданного 19 февраля 1861 года. И все же главным трудом митрополита стал перевод священного писания на русский язык. Это стоило ему бешеных усилий и поссорилось с синодом окончательно. Однако своего митрополит добился. Библия получила русскую редакцию. Впрочем, из печати писание на русском языке вышло лишь после кончины Филарета. Любопытно, что даже современники не разобрались, что за человек был митрополит. Либералы считали его реакционером, консерваторы – вольнодумцем и человеком политически опасным. Это, пожалуй, лучше всего доказывает, что на самом деле Филарет не был ни тем, ни другим.
Ну что же, теперь давайте по порядку про жизнь Филарета Дроздова. Вот что меня, например, удивило, когда я читала про него, его биографию, один из составителей биографии вспоминал о нем, когда писал о нем, да, упоминал, что он достаточно каким-то таким нежным и трогательным мальчиком был, юношей. Вот в частности, казалось бы, чем больше росло в нем самосознание взрослого человека, тем сильнее должно было бы возрастать чувство самостоятельности. Но наблюдается нечто обратное, пишет его биограф. И всякий раз, когда перед ним встают те или иные материальные или моральные затруднения, он немедленно обращается за советом к своему родителю. Надо еще сказать о том, что у него родитель-то был непростой. Правильно? То есть у него был действительно отец, его оказал на сына огромнейшее влияние, и до конца его жизни они состояли в какой-то очень такой тонкой душевной связи.
Интимной, дружеской связи,
да,
да,
и даже когда,
редко бывает между, да, сыном и отцом.
И даже когда вот он умер, и Филарет находился очень далеко от отеческого дома, он почувствовал, что он умер.
Так он писал, да, и я вполне в это верю.
И, кстати, вот тоже одно из писем, я немножко процитирую, который еще тогда Василий, который перед постригом в монахи написал отцу: «Батюшка, Василия скоро не будет, но вы не лишитесь сына, сына, который понимает, что вам обязан более, нежели жизнью, чувствует важность воспитания, знает цену вашего сердца».
Ну, прекрасные слова. Да, он был человеком трогательно привязанным к семье. Хотя он, я думаю, с малолетства понял, что своей семьи у него не будет. Он выбрал путь черного духовенства. Тут в словах Алексея прозвучала такая немножко странноватая фраза. Ему было на роду написано «стать отцом церкви». Если бы каждый из детей рядового священника становился бы отцом церкви, вы можете себе представить, сколько отцов церкви было бы. На роду ему было бы написано, может быть, стать приходским священником, там, каким-нибудь епархиальным управляющим, и не более того. Все остальное – это его выдающиеся, абсолютно уникальные способности. Почему люди так расходились в оценке его личности? Он был гений, а гениев люди понимают редко. Он настолько превосходил средний и даже высокий уровень своих современников, что они просто они его не могли понять. Он, как бы, верхушка его личности, она терялась там в заоблачных высях. И им непонятны были мотивы его поступков, а он не всегда считал нужным объяснять. От природы он был изумительно одарен. И кроме того, у него была абсолютно фантастическая работоспособность еще с подростковых лет, с учения в семинарии и дальше. Ведь семинаристов-то сколько было, а так далеко пошел он один. Алексей как-то так это в проброс говорит, это меня немножко как... Но это поклонника же Филарета задело.
У вас есть возможность
языки туда-сюда. Попробуйте-ка. Он выучил в совершенстве немецкий, французский. Писал, кстати, отцу о том, что вот папенька, хлеба сейчас трачу осьмушку в день, потому что все экономлю, зато купил себе Канта. Канта купил на немецком языке. Книги тогда ведь стоили очень дорого. Это не сейчас, когда книги, в общем, общедоступны. И читал его в оригинале. Читал он до конца своих дней очень много. И по количеству прочитанного не было ему равных, вероятно, в империи. Ну, уж в церкви-то и подавно. Ненасытный был абсолютно чтец, такой вот пожиратель книг. И это была одна его из главных отрад. Причем книги-то какие он читал? Он читал философов античных, он современников, глубоких авторов читал, теологов, историков религии, философов, в том числе и тех читал, с кем потом спорил. Языки знал превосходно. Кстати, он был один из, ну, буквально считанных людей в тогдашней России, кто знал библейский иврит. Собственно, это знали вот только он и священник Герасим Павский, которые потом взялись за переводы Ветхого Завета на русский язык. Его чутье филологическое, его необыкновенная такая текстологическая подготовка и его умение мыслить богословскими категориями, это проявилось все очень рано, еще на студенческой скамье, и очень резко его выделяло среди всех его однокурсников.
Скажите, а как так случилось и в какой период его жизни это произошло, что он присоединился к масонским ложам?
Ну, во-первых, мы уже говорили, что масонство тогда было самым модным интеллектуальным поветрием.
Ну, это правда, как такой интеллектуальный клуб какой-то своего рода.
Да, да. И не состоять в масонстве было тогда, ну, даже как-то и неприлично. То есть, ну, кто же нынче не масон, говорит один из героев сочинения Карамзина. С некоторым осуждением, но так, тогда это было принято.
Ну, как многие модные вещи приняты таким надменным снобистским позором.
Верно. В этом был элемент салонной моды. Угу. В то время в Александровской это действительно было так. И Филарет, возможно, поддался и этому элементу тоже. Но его вели туда, конечно, и глубинные вещи. Во-первых, он, как человек необыкновенного ума, он очень быстро и хорошо все понимал. И всю слабость церкви как институции, об этом мы очень много говорили, он понял очень быстро. И он понял необходимость реформ церковных. А себя он считал охранителем, он считал себя стражем. Вот и любимое его слово применительно к себе было «страж». Он считал, что он должен охранять церковь. А он понимал, что охрана без реформ невозможна. Это дело обречённое.
Кстати говоря, удивительная история. Ведь сын такой папенькин сынок, который все время сомневался и советовался с папой, оказался мощным реформатором. Причем он Причем он свои реформы проводил практически на всех постах, которые он занимал.
Он не был папенькиным сынком. Он не то, чтобы он советовался с папой там, по любому мелкому вопросу. Это очень субъективная точка зрения. Одного из многочисленных его биографов не следует делать далеко идущих выводов. Он советовался с отцом, который был для него духовным авторитетом, по вещам значимым, по вещам действительно для него сущностным. Но его непоколебимо твердый характер тоже проявился с молодых ногтей. Совершенно неудивительно, что он проводил реформы. Реформы может провести человек, который интеллектуально дозревает до понимания их необходимости, и у которого есть твердость характера, чтобы на своем настоять. И вот это вот счастливое в нем соединилось.
Так когда он, простите, присоединился к ложу масонского?
Он вступил в ложу Лабзина, умирающий сфинкс, которая тогда объединяла в себе все лучшее и, так сказать, модное и наиболее
талантливое.
Это, возможно, талантливое и креативное, что было тогда в Петербурге, в столице. Он вступил в ложу Спиранского «Полярная звезда», поскольку Спиранский был в ту пору фаворитом Александра. И он состоял в ложе «Соединенных друзей», самой численно большой ложи Петербурга. Он одновременно посещал собрание трех лож. Кстати, в масонстве он никогда не видел ничего дурного.
И, как никогда? В конце жизни ты видел.
Жизнь его была очень длинная, да, 85 лет, за это время много всякого. Мы говорим пока об Александровском периоде, периоде Александра I, да? О дне Александровых в прекрасном начале. И вот в этот период он с очень многими выдающимися масонами был знаком, он очень дружил с Лабзиным. Помогал ему в издании «Сионского вестника», знаменитого лабзинского журнала. Он дружил с Голицыным, а Голицын был оберпрокурором Синода. И их сдружило то, что и Голицын, и молодой Филарет понимали необходимость реформ и сходились в одном очень важном пункте. Духовенству не следует делать послаблений. Только на том основании, что эти люди носят рясу. Они не должны быть освобождены от ответственности за свои проступки. И Филарет всегда всю свою деятельность, какие бы посты он ни занимал в церкви, в церковной иерархии, он всегда проводил одну и ту же линию на ужесточение дисциплины, на увеличение требований, на неукоснительное соблюдение правил и уставов. В этом смысле он всегда был одинаковый человек. Этим, кстати, он снискал большое уважение. Его отличало от многих реформаторов то, что он, как замечательно сказал его другой биограф Балахвитинов, он проповедовал то, что исповедовал. То есть вот он чему учил, так он и сам и жил. Он не позволял себе больше, чем он спрашивал с других.
Вот если говорить о его петербургском периоде, он в 1812 году был определен ректором Санкт-Петербургской духовной академии, и тогда же он уже был членом библейского общества.
В 12 году общество, собственно, и учредили. И это было их с Голицыным совместное детище.
И он состоял в этом обществе вплоть до 1826 года, когда оно было закрыто. И надо сказать также, что в 1814 году он стал директором библейского общества, а в 1816 году вице-президентом.
И более того, раз уж так, надо добавить, что в 856 году, спустя 30 лет после закрытия библейского общества, он был человеком, который возобновил его деятельность.
Это было в смысле перевод Священного Писания на русский язык.
И организационную структуру библейского общества он возобновил. И возобновил главное дело своей жизни, как ученого, перевод Библии на современный русский язык. Это настоящий научный подвиг.
Да, действительно, потому что на самом деле огромная оппозиция была в то время этому переводу, и в частности такой уважаемый человек, как митрополит Киевский Филарет Амфитеатров, он писал Александру II уже, потому что это вот когда уже после закрытия библейского общества прекратили перевод Библии.
В 56 году дебатировался вопрос о новом открытии, на новом уже этапе, и о необходимости, действительно ли нужно переводить Библию на русский язык.
Да, и надо сказать, что Александр II тогда, он как бы склонялся к мнению противников перевода на русский язык. И тогда Филарет Дроздов, он написал большое письмо такое Александру II, в котором действительно переубедил царя, и перевод был возобновлен. Вообще, если так по порядку говорить, то как вообще пришла эта идея, и кто был ее инициатором перевести Библию, которая тогда была написана на старославянском языке, на современный русский язык?
Инициатором были люди, приехавшие из Англии, потому что библейское общество зародилось там, в Англии, как родине протестантизма. Но идея эта показалась очень здравой, и Голицын, и Филарет Дроздов сразу поняли все выгоды, которые эта идея сулит. Во-первых, можно было начать по-настоящему конкурировать с протестантскими исповеданиями, которые стали распространяться со все большей силой в России. То есть конкурировать не запретом, не административным ресурсом, как церковь всегда привыкла, а конкурировать...
прямой открытой конкуренции.
Реально, да, по-настоящему.
Хочу поставить что-нибудь.
Кроме того, Филарет, следует учесть, он был служителем слова с большой буквы. Угу. Кстати, вот знаменитая фраза, которая вошла, так сказать, в фольклор, в начале было слово. Это начало Евангелия от Иоанна. Многие считают, что этими словами начинается вся Библия, хотя это не так, конечно. Но фраза «в начале было слово» известна даже людям, которые ничего больше вообще из Библии не знают. Так вот, именно такую трактовку
это Филарет,
предложил,
да,
Филарет.
Потому что вообще-то перевод, вот тот Евангелие от Иоанна, которую мы сейчас знаем и читаем, это перевод Филарета.
Это перевод Филарета, да. И он служил слову всю свою жизнь. И Слову воплощенному, так он называл Иисуса, и Слову как Логосу, то есть некой такой философской категории, которая воплощала для него всю премудрость. И кроме того, русскому Слову, которым он великолепно владел и в которое очень верил. Он не принимал выражения типа «простонародное площадное наречие». Угу. Он умел великолепно говорить на русском языке. Он был человеком исключительного красноречия и риторических навыков. Его звали в тех случаях, когда нужно было объяснить народу самые значимые, самые судьбоносные для народа вещи. Он написал манифест от имени Александра I во время вторжения Наполеона. Там знаменитые слова «Мы не умедлим явиться во всей мощи величия царского». Угу. Это все его слова. Он же написал подписанный Александром манифест о строительстве храма Христа Спасителя после изгнания Наполеона из
да,
России.
Да, кстати говоря, участвовал в закладке камня.
И уже при Николае участвовал, да, в закладке камня, произносил там речь. Он успокаивал толпу, когда при Николае I стали сносить Алексеевский монастырь, и случилось несчастье, упал человек с колокольни, толпа, естественно, усмотрела в этом дурное предзнаменование, то кто вышел к толпе? Митрополит Филарет. И толпа его послушала, и разошлась, и обошлось без кровопролития. Он написал манифест об освобождении крестьян. Абсолютно неверно утверждать, что он был против крестьянского освобождения. Он был всегда противником крепостного права.
Но, тем не менее, если вы заглянете в большинство учебников истории, там будет сказано о том, что он был противником. В тот момент, когда значит, принималось это решение, он как-то не очень был рад ему.
Нет, он был вполне рад. Он просто полагал, что после смерти Николая, после длительного царствования Николая, не следует быстро вводить такие радикальные новшества. Он вообще считал, что нужно торопиться медленно.
То есть он был против не по сути, а по методам, скажем так,
воплощения? По методам и по срокам. По методам и по срокам. В этом смысле он считал, что нужно подождать. Он полагал, что если после такого замораживающего эффекта, который Николай на всех оказывал, да, такой вот мороз, да, резкая, угу, в кавычках, оттепель, то это может привести к гибельным последствиям. Народ может выйти из повиновения, начнутся бунты, начнутся мятежи, расколы, а он этого очень боялся. Кроме того, он уже был человеком пожилым, а в старости многие такого рода страхи увеличиваются. Но он всю жизнь, даже и будучи молодым человеком, всегда был сторонником медленных последовательных действий, неспешных, не любил торопиться. Но следует понимать, он был сторонником освобождения крестьян, но в тот конкретный момент считал, что нужно немножко подождать. Тем не менее, кому поручили? Поручили именно ему. Если бы он был противником, разве бы ему такое поручение было адресовано?
Но ему поручили что?
Составление манифеста, да, ни много ни мало. Его окончательную редакцию.
Ему пришлось.
Это был его почетный долг. И это было дело всей его жизни тоже. Это надо хорошо понимать. Филарет
был сторонником равенства. Большая часть источников, которые я читала, говорят о другом.
Источники могут быть очень разные. Если вы почитаете, например, советские учебники, посмотрите, к какому выводу вы придете.
Я их читала, да.
Ну вот, какое представление об истории можно составить?
Скажите, пожалуйста, вот перевод Библии на русский современный язык. Он вообще с какого языка переводился? Потому что я напомню, что был старославянский, на котором, собственно, все богослужение в тот момент проводилось. Но также мы знаем, что был древнегреческий перевод, или так называемая Септуагинта, это перевод 72 мудрецов, который в Александрии, там, 3 век до нашей эры, да, по-моему, перевод. И также, собственно, подлинник на иврите.
Ну, давайте вот последовательно, чтобы не убивать наших слушателей окончательно этими теологическими тонкостями, хотя они неизбежны в разговоре о Филарете.
Мне кажется, что как раз это такая общеизвестная история.
Я думаю, вы сильно преувеличиваете уровень информированности. Это если бы речь шла о том, за кого вышла замуж Тина Канделаки, вот тогда бы уровень информированности был бы гораздо больше. Значит, оригинал, разумеется, ивритский. В науке он называется словом «масорецкий», от слова «масоре» – «традиция». И вообще-то говоря, полагалось бы переводить с него, поскольку переводят с оригинала, а не с еще одного перевода. Перевод 70 толковников Септуагинта, абсолютно верно вами упомянутый, это греческий перевод.
Да.
А всякий перевод есть уже трактовка. И в греческом переводе в Септуагинте, разумеется, много неточностей, искажений, неверно понятых мест.
А на старославянский с какого переводили?
На церковнославянский переводили, разумеется, с греческого.
Угу.
И поэтому это перевод с перевода, и он по определению никак не мог быть верным.
Да, но проблема в том, что в России тогда, как вы верно заметили, практически никто не знал иврит, древнего иврита.
Поэтому... Когда писали донос, очередной донос на Филарета, а он был абсолютный рекордсмен по числу доносов, которые вообще на одного человека можно написать. Большинство из этих доносов ему же потом и приносили. Так вот, некто Магнитский, мы скажем о нем еще, масон-ренегат, вот этот самый гадый, одиозный тип, о котором слушатели так жадно желают послушать. Он написал о том, что вот эти мерзавцы из библейского общества, они задумали перевести с иврита, который только один священник Павский и знал. И на полях этого же доноса Филарет своей рукой делает ремарочку. Так вот в этом-то и ужас. А он-то добивался того, чтобы российское духовенство было как можно более образованным. И в этом смысле не стеснялся говорить, что нам нужно догонять протестантское, особенно католическое духовенство по уровню средней образованности.
В итоге перевод с какого языка был?
Перевод был с иврита. Он убедил, что нужно переводить не с перевода, каким бы священным этот язык ни объявлялся, а именно с оригинала.
Но, оригинал тем, не менее, но тем не менее, они пользовались и Септуагинтой, и
церковнославянским.
Церковнославянским.
Они для сверки, конечно, да, пользовались. И кроме того, чтобы не было совсем уж непривычно звучащих вещей, разумеется. Но революционность перевода, который затеял Филарет с благословения Голицына, была в том, что они обратились именно к оригиналу. Оригинал мало кто знал. И Филарет работал, не покладая рук, так же, как и все остальные. А еще имели наглость их противники обвинять в том, что дали якобы перевод, поручили каким-то там студентам, которые ни аза в этом не смыслят. Нет, работали самые квалифицированные знатоки. И Филарет был, ну, по-современному выражаясь, научным редактором.
То есть это были монахи, которых он привлекал?
Только монахи, монахи-интеллектуалы, это была ученая элита, золотой запас, соль земли всего российского духовенства, самая ученая часть монашества, и он пытался их сосредоточить в одном месте. Когда он был ректором в Петербургской духовной академии в Питере, а когда он получил московскую кафедру митрополича...
Это было в 1821 году.
Да, он старался их сосредоточить в Московском Донском монастыре, из которого стал потихонечку делать интеллектуальный центр российского духовенства.
Да, я хотела принести извинения нашим слушателям, те, кто нас постоянно слушает и участвует в викторине у нас на сайте, потому что, как, наверное, тут пишут, Филарет был настоятелем Новоспасского монастыря. Я просто объясню, что мы задавали вопрос, настоятелем какого монастыря был Филарет, и там, к сожалению, произошла ошибка, и вместо Новоспасского монастыря, собственно, где и был настоятелем наш сегодняшний герой, мы написали...
За
икона Спасский. Да, мы просим прощения, вы правы абсолютно, мы ошиблись, и мы постараемся больше не допускать таких...
Присоединяюсь, Вячеслав. Слабый голос к этим извинениям.
Да, ну а рассказать мы сегодня хотели на самом деле о Донском монастыре, где жили многие монахи, которые участвовали в переводе Библии на современный русский язык. Интересно, знают ли сегодня москвичи и гости столицы, почему называется так этот монастырь? Об этом Алексей Дурново.
Донской монастырь – одна из главных достопримечательностей Москвы. Большой, красивый, известный, к тому же еще и действующий. Вот только один вопрос озадачивает тех, кто идет мимо. Почему же этот монастырь называется Донским? Точнее, этим вопросом их озадачил я. Юлия, например, пришла в полное недоумение, но все же догадалась, все дело в князе Дмитрия Ивановича.
А почему действительно никогда не задумывалась? Ума не приложу. А может быть, князь Донской? Ну, наверное, он имел отношение к финансированию строительства.
Юлия только в одном не права. Самого монастыря при Дмитрии Донском еще не было, а была церковь, где по преданию князя благословили на битву, которая позднее состоялась на Куликовом поле. Сделал это знаменитый Сергий Радонежский. Ольга что-то об этой легенде слышала, а теперь сожалеет, что забыла историю страны.
Слышала, конечно. Вы знаете, к сожалению большому, как-то вот мало читаем уже и забывается все это. Стыду моему большому. Ну, конечно, слышала. Вот рассказать все, как действительно было, как чего, что, не могу. А то, что слышала, я думаю, это каждый слышал.
Но стоит отойти чуть дальше от монастыря, к Ленинскому проспекту или Садовому кольцу, как тот же вопрос начинает порождать обилие нелепых версий. Даша, например, совсем запуталась и сказала какую-то нелепицу о человеке, который в монастыре то ли жил, то ли его строил.
Какой-то житель знаменитый города, которым он владел. Или построил. Из Москвы, скорее всего. Но не Дон же тут тек, чтобы его так назвать.
Но самую далекую от правды версию выдвинула Эльвира. Она зачем-то перетащила в Москву реку Дон.
Вы знаете, мне сейчас очень сложно сосредоточиться. Донской. Ну, видимо... Где-то рядом река Дон.
Зато Максим догадался, что дело в Дмитрии Донском, и даже похвалил князя за победу над Мамаем.
Ну, может, с этим, с каким-нибудь Дмитрием Донским связано. Ну, естественно, этих татар победил, наверное. Раз благословили, значит, круто. Важно, ну что?
В общем, во всем виноват Дмитрий. Здесь его благословили, а затем он поехал к берегам Дона и в битве на Куликовом поле одержал первую крупную победу русских войск над войсками Орды. Самого князя стали после этого называть Донским, а он потянул за собою и монастырь, который, к слову, появился здесь лишь через 200 лет после смерти Дмитрия Ивановича.
Вот так вот. Также не очень хорошо знают наши слушатели и гости столицы, да и москвичи, почему, собственно, называется Донской монастырь Донским.
Ну, что
а также чем он знаменит, на
что
самом
удивительно.
Деле.
А вот чем он знаменит, кстати говоря, знает, видимо, еще меньше людей, а это жалко, поскольку место замечательное. Название-то ладно, это можно легко восполнить, этот пробел. Вот всем рекомендую я в Донской монастырь как-нибудь сходить при случае и москвичам, и гостям столицы. Место абсолютно замечательное и очень удивительное, мистическое. Там во-первых, там на фасаде здания монастыря масонский знак «Лучезарная дельта». Во-вторых, там могилы выдающихся масонов. Там похоронены Чаадаев, фон Визин, Хирасков, Майков, множество других. Бантыш, Каменский, ну, собственно, можно много упоминать. Там есть уникальные памятники масонской такой вот погребальной архитектуры, могилы масонских братьев, которых нигде больше нигде.
Да, они разительно отличаются по стилю. Там не крест и не как бы камень на могиле, а такое каменное дерево с обрубленными сучьями.
Да. В общем, там совершенно удивительные есть вещи, которых больше нет нигде. И ну вот это место совершенно уникальное, с особой энергией и с особой аурой.
А почему именно, кстати, Донской монастырь выбрал как вот место такое, не знаю...
А там был некрополь российского дворянства, там же тогда...
Интеллектуальный, да, да там... интеллектуальный, там, элиты, средоточие интеллектуального начала там в церкви.
Там упокаивались традиционно выходцы из славнейших российских дворянских семей. Поэтому это было местом такого, ну, паломничества, насколько кладбище может быть таким местом, людей из самых славных фамилий. Тогда, разумеется, интеллектуальная жизнь была по преимуществу сосредоточена среди дворян. Монастырь этот небольшой, и он не мог быть больше. И он был как бы в середине города. Поэтому важно было, чтобы монахи, которые там живут, чтобы они не предавались мирским соблазнам и были бы примерами служения и дисциплины монашеской. Кроме того, в общении с представителями высшего света, вельможами, которые приходят на кладбище посетить могилы близких, чтобы они выглядели, так сказать, достойно. И кроме того, раз на монастырском кладбище лежит дорогой покойник, то, конечно, естественным образом и пожертвования могут быть более щедрыми. И вот он решил сосредоточить именно там лучшую интеллектуальную часть монашества, собрал там библиотеку великолепную и попытался сделать там интеллектуальный центр. Удивительные стихи написал поэт Полежаев вот в ту эпоху как раз. «Тогда в Москве и в праздной и богатой живали жизнью полосатой. Арбат ложился спать, уж встали на Донской. Таганка, в Таганке Азия, Европа на Тверской». Вот бессонным таким вот очагом, не гаснущей лампадой интеллектуальной жизни церкви была тогда вот Донская застава, Донской монастырь.
Как так случилось, что, несмотря на все эти подметные письма и на огромное количество врагов, Филарет не только удержался вот в высших... высшей иерархии, да, церковной, и несмотря на сложные отношения с Николаем, он все-таки его наградил орденом святого Андрея Первозванного. И, в общем, и дожил, в общем-то, до седин, то есть 80 сколько ему лет было, когда
85,
да.
Видите ли, он всем говорил правду. У него сложные отношения были со всеми.
А этого не любят.
Это никто не любит.
Запросто в Сибирь за правду у нас всегда посылали.
Во-первых, не всегда, и не только у вас. Правду не любят нигде, но надо уметь ее говорить. Он умел ее говорить, потому что, как служитель слова, превосходно словом владел. Он умел сказать правду, не отступить от правды, но сказать не обидно. Кроме того, за всю свою длиннейшую жизнь... при всех тяжелейших обстоятельствах он ни о ком никогда не сказал дурно. Это был уникальный человек. Он никогда ни о ком не отозвался плохо. Хотя как о нем говорили разнообразные негодяи, тупицы, уроды, завистники и разные прочие лучшие представители рода человеческого, это не подается описанию. Но он всегда умудрялся быть выше этого. И это очень всеми оценивалось. Он... любил слова Державина и истину царям с улыбкой говорить. Державин говорил с улыбкой, а он говорил, может быть, даже с укорами, с осуждением. Но он говорил так, что его все цари слушали. И вот три царя последовательно слушали его, ссорились с ним, и потом понимали, что это умнейший человек эпохи, и прибегали к его советам.
Так, ну и вы еще обещали рассказать про одиозного масона Магнитского, который, в общем-то, был врагом Филарета.
Одиозный масон, ренегат Магнитский, был врагом всех. Он писал доносы с фантастической скоростью. Даже сейчас, я думаю, трудно было бы писать, учитывая современную множительную технику, в таком количестве. Магнитский... полагал, я не знаю, действительно ли он как Фотий сумасшедший считал, что кругом бесы, или он делал вид, так сказать, приписывал себе такую вот роль бдительного стража государственных интересов.
Кстати, объясни,
он писал на всех.
Магнитский?
Магнитский был дворянин польского происхождения, из такой достаточно знатной шляхты. Вступил в две масонских ложи. За вздорность и склочность был изгнан. Это, кстати, случалось с братьями, но далеко-далеко не все из них потом вступали на такой мерзкий путь доносительства и такого мерзкого стука, как Магнитский. Кроме того, он какие-то вещи он писал, возможно, и правдивые, ну, скажем, о порядках, существующих в ложе. Никаких таких страшных секретов он не открывал, но просто это было не принято, он же принимал присягу. А большая часть его вещей, это были его измышления, это были просто наветы, гнусная клевета и какая-то чудовищная полупараноидальная выдумка. Кругом враги и так далее. Интересно, Николай I, который был человеком все-таки здравомыслящим при всем своем фельдфебельском уме, он наложил такую резолюцию на очередной стопке, кипе доносов Магнитского. «У меня уже доносы от вас на всю Россию». Вот так. То есть ему знали цену. Но он в том числе писал и о, значит, злобных негодяях, которые окопались в библейском обществе, и Филарета, и Голицына, и всех остальных. Он, разумеется, представлял исчадиями ада.
Нам Федор из Санкт-Петербурга пишет: «Удивительно, почему столько хороших слов о Филарете. Из разных источников известно, что он был обскурантом, реакционером, охранителем крепостного права и самодержавия, гонителем декабристов, а вы утверждаете, что он масон».
Ну, мы утверждаем, что он масон, потому что это правда. Кроме того, что значит гонителем декабристов? Тогда не было термина «восстание декабристов», а был бунт офицеров гвардии, то есть людей, принявших присягу и совершивших воинское преступление. Как вы полагаете, к ним следует относиться? Надо назвать вещи своими именами. Эти люди совершили государственное преступление. Их бунт не поддержал никто. Другой вопрос, может быть, не следовало это давить с такой беспощадностью, с какой-то сделал Николай, это уже иной вопрос. Но осуждать декабристов, безусловно, следует. И
кстати,
мы в передаче о них мы об этом, несомненно, поговорим. Не должно быть никаких иллюзий. И Филарет, который всегда считал самым страшным преступлением звать Русь к топору, поскольку он понимал, что бунт – это вещь ужасная, он, разумеется, их осудил. Он не призывал никого не высылать, как Фотий, который говорил, что нужно выслать пол Петербурга. Он никого не призывал сослать в Сибирь, лишить места. И когда его спрашивали, как следует поступить с его хулителями и его врагами, он всегда высказывался в высшей степени толерантно и осторожно. В этом смысле он был настоящий христианин, который склонен был врагов прощать.
Ну вот и, кстати говоря, как мы знаем, что многие декабристы были масонами, и это тоже такой штрих к портрету, то, что называется, вот между разными масонами, между разными ложами и так далее были разногласия, безусловно, и между ними
конечно,
были, в общем-то,
конечно,
и воины. А вот еще нам на сайт пришел такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, как Филарет относился к Пушкину. И расскажите, связывали ли Александра Сергеевича Пушкина с митрополитом какие-то отношения в последние годы жизни поэта. Это Анна нам пишет.
Тут есть правда, есть миф. Но вообще-то Пушкин, вы же знаете, был человеком исключительного вольнодумства, и авторитетов для него было очень немного. Ну а по молодости, что уж тут скрывать, он писал и такие полупохабные стишата в вольтеровском духе о Библии, говорили «Ада знаменитая» и прочее, который, конечно, не делает его гению чести. Но потом он переменился. Этому способствовали и беседы с масонами Вяземскими, Чаадаевым, и влияние Филарета. У них был такой своеобразный стихотворный диалог. Лично знакомы они не были. Но кто был Пушкин тогда? Да, сочинителя Филарет был митрополит московский. То есть для нас сейчас Пушкин есть величина первостепенная, а все остальные современники. Но ведь тогда это воспринималось совершенно по-иному. Филарет был князь церкви, а Александр Сергеевич был просто писака. Но
масштаб... ладно, прям уж писака.
Писака.
Масштаб... Поэт в России больше, чем поэт.
Это потом сказал великий Евтушенко, тогда ведь никто этого не знал, и все пребывали во тьме невежества при Пушкине каком-то. Не, а Евтушенко никто не догадывался. Масштаб личности Пушкина Филарет прекрасно понимал, вступил с ним в стихотворный диалог. Пушкин написал стихотворение в свой день рождения, кстати, «Дар напрасный, дар случайный». И графиня Хитрово, дочь Кутузова, содержательница самых модных в Москве масонских салонов, принесла это Филарету. И Филарет написал ответ вот в тон Пушкина.
Стилизованный, да.
Да, стилизованный ответ. «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена».
Поддержал поэта.
Он опроверг пессимизм пушкинский, такой его несколько младенческий, инфантильный пессимизм, и сделал это, во-первых, в великолепной поэтической форме, а во-вторых, с абсолютно непоколебимой верой. И Пушкин, который приходил слушать его проповеди, вообще трудно себе представить, Александр Сергеевич, который всю проповедь может стоять и выслушать.
Который,
да,
говорил, что я религиозен, но не церковен.
Все они так говорили, но вот как так говорил Филарет, что Пушкин его слушал. И он посвятил ему стихотворение «Станции». Великолепный абсолютно стих. Есть у нас время прочесть полностью?
Да.
Вот помните, что писал Пушкин о Фотии? Да? Самые злобные, язвительные эпиграммы. А вот о Филарете он написал великолепные, вдохновенные стихи. «В часы забав или праздной скуки бывало лирия моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, и ранам совести моей твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт».
Да, ну а в оригинале последние четверостища звучало так: «Твоим огнем душа согрета, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Филарета в священном ужасе поэт».
Очень немногие из священнослужителей, современников, удостаивались такого почтения от Александра Сергеевича. Он к нему прислушивался. Кстати, Филарет настоял, чтобы Пушкин венчался не там, где он задумал, в домовой церкви князя Голицына. Пушкин же был очень беден, он фраг взял на прокат у своего дружка Павла Воиновича Нащекина. Но, понимая, что такое Пушкин, и что свадьба его будет событием всероссийским...
Не просто писак, как вы сказали.
Не просто писак, а был для Филарета, не так, как для всей остальной читающей публики. Филарет настоял, чтобы свадьба была в церкви Большого Вознесения. И Александр Сергеевич к нему прислушался. Так что их связывали отношения очень необычные. Это были именно отношения духовного наставничества. Пушкин к очень немногим людям так прислушивался, как к Филарету. Какой там обскурант? Они взаимно понимали масштабы личности друг друга. И поэт, и святитель.
Да, ну и как вы верно заметили, Филарет действительно просто очень красиво излагал свои мысли. И вот один из примеров, который вы приводили перед эфиром, я хотела бы, чтобы вы сейчас тоже озвучили.
У него масса замечательных фраз. Вот вам в опровержении фразы про обскуранта. Он, например, сказал великолепную фразу: «Земные перегородки до неба не доходят». Вот так может сказать по-настоящему великий масон и великий деятель церкви. А одна из величайших фраз из его репертуара, она звучит так. Цитата. «Творческое слово есть адамантовый, бриллиантовый, мост, перекинутый над двумя безднами, над бездной непостижимости Бога и над бездной нашего собственного ничтожества. На сем мосту мы, как твари, и пребываем». Великолепно.
Очень красиво.
И гимн творчеству, и какое владение словом. Вот Филарет всегда был служителем слова, и в этом качестве и вошел в историю русской философии, и в историю русской библеистики, которую, собственно, основан и заложил, и в историю русской церкви.
Ну а что, скажите, хоть случилось с его врагами, Фотием и Магнитским?
Фотий помер в такой почетной ссылке в Юрьевом монастыре, который он обустроил для себя на деньги княгини Орловой Чесменской, графини, пардон. А Магнитский умер как такой обычный, никому не нужный и не востребованный чиновник. Они не были посрамлены, как нам бы того хотелось, как в голливудских фильмах, где зло, значит, растаптывается сапогами добра. Но ходу их подметные мерзкие писания не получили. И Александр I, и Николай I прекрасно знали цену этим подлым душонкам и понимали высоту души Филарета.
Ну что ж, наша сегодняшняя передача о Филарете Дроздове подошла к концу, а в следующий вторник, вернее, в ночь со вторника на среду, мы расскажем вам про декабристов. С вами была передача «Братья». Я Наргиз Асадова и Леонид Мацах. Прощаемся с вами. Спокойной ночи.
Всего наилучшего.
Это была программа «Братья». Спокойной ночи, братья.